эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Киеве завершилась встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассказал, кого будут считать иностранными агентами. Вспышка инфекции в Ткварчеле заморозила политическую жизнь в самопровозглашенной Республике Абхазия. В рубрике «Гость недели» посол США в Грузии Ричард Норланд. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Украинская оппозиция ответит новыми протестами на сближение Киева с таможенным союзом. Франция сегодня приступила к проведению операции по восстановлению стабильности и порядка в Центральноафриканской республике. Министр обороны США в Бахрейне обсудит соглашение по Ирану. На Украине лидер оппозиционной парламентской фракции «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявил, что в случае подписания президентом Виктором Януковичем какого-либо соглашения, направленного на присоединение Украины к таможенному союзу, в стране поднимется новая волна протестов. Яценюк подчеркнул, что именно поэтому оппозиция требует от властей четкого плана дальнейших действий, представления в парламенте проекта госбюджета на 2014 год и плана стабилизации гривны. Лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок заявил о готовности оппозиции к переговорам с властью лишь при условии наказания виновных в применении силы против участников Евромайдана в Киеве 30 ноября. Об этом сообщает «Униан». Лидер другой оппозиционной силы партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что после разгона Евромайдана 14 демонстрантов остаются пропавшими без вести. В пятницу же глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко сообщил о возбуждении 12 уголовных дел в связи с избиением журналистов на акциях протеста в Киеве. Там же, где с конца ноября продолжается акция протеста сторонников евроинтеграции Украины, демонстранты продолжают блокировать входы в здание администрации президента. В Москве в ночь на четверг активисты Российского социалистического движения вывесили на Бородинском мосту рядом с Киевским вокзалом транспарант в поддержку права народа Украины на протест, сообщает интернет-ресурс OpenLeft.ru. В четверг акцию в поддержку украинского Евромайдана провели активисты демократических партий и движений Петербурга. Франция сегодня приступила к проведению операции по восстановлению стабильности и порядка в Центральноафриканской республике. В соответствии с принятой накануне резолюцией Совета безопасности ООН, 1200 французских военнослужащих направляются в столицу Центральноафриканской республики Банги, где на этой неделе более 100 человек стали жертвами столкновений между исламистами и христианами. В военной интервенции также участвуют военнослужащие стран Африки. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что операция началась и группа французских военных уже прибыла в Банги. До настоящего времени в Центральноафриканской республике находился французский контингент в составе 650 военнослужащих. Министр обороны США Чак Хейгел сегодня посещает Бахрейн, где он встретится с лидерами стран Персидского залива, являющимися союзниками США, и обсудит с ними новое соглашение по ядерной программе Ирана. Сообщается, что Хейгел намерен подтвердить обязательства США по обеспечению безопасности в регионе и поставкам оружия союзникам. Подписанное 24 ноября соглашение между Ираном и шести мировыми державами вызвало тревогу большинства стран Персидского залива, которые рассматривают Иран как угрозу. Достигнутые в Женеве договоренности предусматривают отказ Ирана от некоторых аспектов его ядерной программы в обмен на частичное снятие международных экономических санкций в отношении Тегерана. Однако Израиль и некоторые страны Персидского залива опасаются, что этот документ позволит Ирану продолжить ядерные разработки. В ЮАР в возрасте 95 лет умер первый чернокожий президент этой страны, один из самых значительных политиков прошлого века, которого называют символом борьбы с режимом апартеида, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела. О его кончине сообщил в эфире национального телевидения нынешний президент ЮАР Джейкоб Зума, по словам которого страна потеряла своего самого выдающегося сына. С сентября Нельсон Мандела находился в своем доме в Йоханнесбурге, где продолжал курс интенсивной медицинской терапии после госпитализации в связи с легочной инфекцией. В последний раз в больнице он находился на протяжении 3 месяцев. Его состояние оставалось стабильно критическим. Здоровье Нельсона Манделы резко ухудшилось в тюрьме, где он провел 27 лет своей жизни. С 2004 года он редко появлялся на публике. 6 человек погибли в Польше, Дании и Великобритании в результате атлантического шторма Ксавьер, самого сильного за последние 30 лет. Еще несколько человек пострадали. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Сильный ветер и снегопад стали причиной обрыва линий электропередач по всей стране. Без электричества остались около 400 тысяч польских семей. В населенных пунктах Балтийского побережья Польши закрыты десятки школ. Поезда прибывают с многочасовым опозданием. Отменена часть авиарейсов. Снег и бури дополнительно все усложняют, но пока что масштаб случившегося не выходит за рамки очень неприятной и трагической, но все же нормы в подобных ситуациях. Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Министерство иностранных дел России отвергло обвинения, выдвинутые прокуратурой США в адрес российских дипломатов, сообщает ИТАР-ТАСС. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что обвинения основываются на данных, полученных в ходе противозаконной слежки за счетами российских дипломатов. По мнению замминистра, применять подобные методы к людям, обладающим дипломатическим иммунитетом и служебными паспортами, недопустимо по всем нормам международного права.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Киеве завершился ежегодный министериал ОБСЕ. Вопреки надеждам грузинской делегации, в рамках этого международного форума российская сторона отказалась взять на себя обязательства о неприменении силы. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В Тбилиси предполагали, что киевский министериал поможет сдвинуть женевские дискуссии с мертвой точки. По грузинской логике, чтобы это произошло, российская сторона должна была в рамках этого форума ОБСЕ взять на себя обязательства о неприменении силы. Напомню, что позиция России в этом вопросе была и остается неизменной. Она не является стороной конфликта и потому не считает оправданным с правовой точки зрения брать на себя такие обязательства. На обсуждение этого вопроса ушел весь вчерашний день. Сегодня глава грузинского МИД Майя Панчикидзе сообщила, что согласия достичь так и не удалось.
Я очень разочарована тем, что вчера из-за отказа России от конструктивных действий для продвижения вперед мы опять упустили возможность усилить роли ОБСЕ в процессе урегулирования грузино-российского конфликта при поддержке женевских дискуссий.
Сказала министр, выступая на конференции. Россия отказалась поддержать общую политическую декларацию киевского министериала. Это пространный документ, среди прочего, описывающий ситуацию с конфликтными регионами. Страны-члены ОБСЕ принимают декларацию путем консенсуса. Камнем преткновения стали положения проекта, касающиеся Абхазии и Южной Осетии. Замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, принимавший участие в переговорах, сообщил, что кроме призыва к России взять обязательства о неприменении силы, в проекте документа осуждались действия по установке проволочных заграждений вдоль границы с де-факто республикой Южная Осетия. Туда также вошли декларация о необходимости завершить процесс выполнения соглашения 2008 года о прекращении огня. Документы схожего содержания предлагалось обсуждать на ежегодных министериалах и раньше. Но в отличие от прошлых лет, эта киевская встреча явилась первой попыткой дипломатов двух стран прийти к соглашению после смены руководства в Грузии. В комментариях журналистам глава российского МИДа – Сергей Лавров дал четко понять, что смена грузинского президента никак не меняет сути противоречия между двумя странами, и он не намерен подписываться под подобными документами. Министр также отметил, что Грузии придется уступить, если она желает развивать процесс нормализации грузино-российских отношений.
Если бы это зависело от нас, то перспективы были бы хорошие. Если мы продолжим прагматически работать, то у нас нет никаких преград для развития отношений и в экономике, и в торговле, и в энергетике, и в гуманитарной сфере, и в культуре. Но если мы хотим полностью нормализовать отношения, я не могу предложить ничего иного, как необходимость признать реалии, которые сложились в этом регионе.
Сказал Лавров согласно тексту, приведенному на сайте российского МИД. Очередной провал переговоров между Россией и Грузией предопределил и нулевой результат следующего раунда женевских дискуссий, который должен состояться через 10 дней. Там собирались завершить работу над общим заявлением о неприменении силы. Текст этого заявления должны были подписать конкретные люди, а не представители государств или международных организаций. Таким было предложение сопредседателей на женевских дискуссиях. Однако грузинская сторона не намерена в этом участвовать до тех пор, пока Россия в одностороннем формате не возьмет на себя обязательства о неприменении силы.
Только после этого мы сможем разработать общее заявление в рамках женевского формата. Мы все должны ясно осознавать, что это заявление не может подменить взятие России обязательства о неприменении силы.
Это были слова главы грузинской делегации на женевских дискуссиях Давида Залкалияни. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Ванеев в рамках специального проекта Комитета информации «Открытое правительство» отвечал сегодня на вопросы журналистов. На пресс-конференции побывала наш тхенвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Встреча с министром юстиции Муратом Ванеевым была назначена на 10 утра. По тхенвальским меркам ни свет ни заря. Еще до начала мероприятия Ванеев осторожно усомнился в том, что журналисты проявят интерес к беседе. А потом стал терпеливо дожидаться, пока все соберутся. Полуторачасовая пресс-конференция оказалась очень живой и неформальной. Вначале посыпались вопросы о нашумевшем побеге из местной тюрьмы особо опасного преступника. Ответственность за инцидент, не скрывает министр, лежит в том числе и на нем.
Может быть, не в большей степени, но все-таки в определенном смысле была причина в том, что на самом деле знание не позволяет содержать осужденных, надежно контролировать периметр этого учреждения. Но если говорить про тот побег, то все-таки основная причина, как минимум, это халатность сотрудников в колонии. Ну и второе, ненадлежащий контроль со стороны министерства. Лично я тоже, конечно, несу за это ответственность. И в ближайшее время служебная проверка покажет степень ответственности тех лиц, которые должны были обеспечивать надежную охрану наших осужденных.
В городе упорно ходили слухи о том, что на самом деле побег готовили для Руслана Габараева, убийцы следователя генпрокуратуры Руланда Читаева. А так как Габараев в этот день за драку был отправлен в карцер, возможностью воспользовался другой заключенный. Ванеев подтвердил, что в его ведомство из разных источников действительно поступала такая информация. Потом зашел разговор о политических партиях, 15 из которых на сегодняшний день, по словам министра, уже получили регистрацию, две пока нет. Много этих партий или мало, говорит Ванеев, не существует никаких нормативов, и наука по этому поводу тоже ничего не говорит. Я спросила министра о новой редакции закона о неправительственных организациях. Есть ли планы привлечь к обсуждению законопроекта представителей гражданского общества? Мурат Ванеев ответил.
Проект закона был направлен в соответствующие ведомства на согласование или на экспертизу. Мы получили ряд замечаний, которые мы сейчас изучаем и будем готовить окончательный текст редакции. Широкого обсуждения не будет, но что касается обсуждения с неправительственными организациями, то это необходимо. Я, кстати, неоднократно высказывался, почему где-то, допустим, в углу сидеть, возмущаться, бояться, если можно прийти в Министерство юстиции, задать вопросы, мы на эти вопросы ответим. Мы это можем обсудить, безусловно. Мы можем собрать специальное совещание по этому вопросу. И единственное нововведение, которое мы предусматриваем в тексте закона, это те организации, которые будут иметь финансирование из за рубежа, их отчет Министерства юстиции будет более такой расширенный, будем говорить. Мы должны просто одну вещь понимать хорошо. Кто платит, тот их заказывает музыку. Мы хотим, чтобы в Южной Осетии музыка играла хорошая.
Министр подчеркнул, что речь идет и о тех общественных организациях, которые финансируются из России. Что касается вызывающего резкого отторжения термина «иностранный агент», Ванев предложил НПОшникам подумать над другим определением. А вот как Ванев ответил на постоянно звучащие упреки в том, что он является членом церкви мормонов.
У нас светское государство. Я просто понимаю, где есть государственная служба, я понимаю, где есть мои частные интересы. Поэтому мне абсолютно это... А как это мне должно мешать? Мормоны тогда... Это христианская церковь, что если мне мешает то, что я являюсь членом церкви одной, то религия должна мешать и другим людям тоже.
Мурат Ванев разговорился, и под конец его речь приобрела высокий образный строй. Государство и общество он сравнил с одной большой лодкой, в которой находятся люди с разными убеждениями, взглядами, верованиями. Но все заинтересованы, чтобы она плыла вперед. А если кому-то захочется потопить эту прекрасную лодку, то министр Ванев точно знает, куда отправить такого человека. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Вспышка инфекции в Ткварчеле заморозила политическую жизнь в самопровозглашенной Республике Абхазия. Президент Александр Анквап отложил свою встречу с общественностью, на которую собирались прийти и оппозиционеры. Однако долго это спокойствие не продлится, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня исполнилась неделя после события, которое можно назвать виртуальным. Имеется в виду назначенное на 29 ноября президентом Абхазии Александром Анквабом еще неделей раньше его встреча со своими доверенными лицами на президентских выборах и избирателями в Большом зале заседаний Кабинета министров в связи с обострившейся общественно-политической обстановкой в стране. Об этой намечаемой встрече в абхазском обществе было много разговоров. Оппозиция тут же решила привести на нее несколько сот своих сторонников и повести с главой государства откровенный разговор по всем важнейшим вопросам жизни государства и общества, прежде всего о проблеме паспортизации восточных районов страны. Но встреча так и не состоялась, была отложена президентом на неопределенный срок из-за вспышки кишечной инфекции в Ткварчале. Сегодня я разговаривал с представителем оппозиционных сил, который высказал предположение, что, возможно, запланированной встречи и вовсе не будет. По другой его версии, она будет назначена на предстоящей неделе, причем назначена в самый канун проведения, чтобы оппозиция не успела сгруппироваться. «Но мы готовы», — заверил он. Я задал ему вопрос, который давно приходил в голову. Зал, в котором планировалось провести встречу, хоть и называется большим, но он не безразмерный. Что если власть и оппозиция приведут столько сторонников, что возникнет борьба за места? «Ничего», — сказал он, — «мы, если все не поместятся, можем и на ступеньках здания Кабмина провести митинг». Между тем, во внутриполитическую борьбу в Абхазии, как известно, недавно вмешалась третья сила — российские политологи, приехавшие в Сухум, поучаствовать в беседе за круглым столом на тему «Конституция, гражданское общество и права человека». Причем многие в абхазском обществе, шокированные отдельными их высказываниями, убеждены, что это была классическая медвежья услуга, оказанная приезжими абхазской исполнительной власти. Заявление Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия было выражено недоумение в связи с тем, что его представители не были приглашены для участия в круглом столе, и сделан вывод, что целью организаторов была не дискуссия, а пропаганда, направленная на дискредитацию оппозиции, обвиненной в работе на некие враждебные Абхазии и России силы, перепала и абхазскому медиаклубу «Айнар» за то, что сотрудничает с такими знатоками. Один из лидеров партии «Единая Абхазия» Нукзар Агрба резко раскритиковал его руководителей в Фейсбуке. Я услышал, что он даже пригласил их на разговор в политсовете своей партии. Сегодня он подтвердил это мне по телефону. Те отказались, мол, минули времена вызовов на бюро обкома. Тогда Нукзар Агрба вместе с еще одним представителем «Единой Абхазии» пришли в медиаклуб, чтобы высказать свое, мягко говоря, неудовольствие такими круглыми столами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Визит помощника российского президента Владислава Суркова в Южную Осетию омрачил предновогодние настроения местных чиновников. Несмотря на корректные оценки и доброжелательный тон в интервью и ОРС, в действительности разговор с руководством самопровозглашенной республики был более чем жесткий. Третий день в республике обсуждают детали сурковского визита. Жанна Тарханова попыталась выяснить, что говорят с Хинваля.
Говорят, что Леониду Тибилову пришлось оправдываться, и он не нашел лучшего аргумента, нежели заявить, что его ввели в заблуждение подчиненные. Кто-то из членов российской делегации недоуменно заметил, как можно генерала КГБ ввести в заблуждение. По неофициальной информации, югостинская сторона в очередной раз не сумела объяснить, куда потрачены деньги. До приезда Суркова в республике уже поработали российские специалисты, выяснившие, что югостинские власти отчитывались перед кремлевскими кураторами за восстановленные объекты, строительство которых было начато еще при прежнем руководстве, и объем выполненных работ составлял 70-80%. Нынешнее руководство лишь доделывало начатое, а средства под такие стройки запрашивало в объеме всей сметы. Кроме того, помощнику Путина демонстрировали достижения новой власти в области восстановления и строительства, но на самом деле его водили по отремонтированным или построенным в предыдущие годы объектам. Не нашли понимания у гостя из Москвы и просьбы о выделении денег на ранее окончательно согласованные проекты. Например, здание югостинского парламента уже готово было к сдаче, оставалось завершить отделочные работы. Однако глава администрации президента Борис Чочеев решил переехать в новые покои, и в результате чего в смету были внесены исправления и понадобились дополнительные деньги. По неофициальной информации, Сурков намерен отказаться от услуг, не вызывающих доверия подрядчиков, и привлечь в республику компании, репутация которых еще не подмочена коррупционными связями с югостинскими чиновниками. Строительно-восстановительные работы будут переданы российскому бизнесу. Следует ожидать также упрощения схем финансирования и большей прозрачности в расходовании средств. Говорят, имел место такой забавный случай. В торжественной обстановке президент Южной Осетии, вручая статс-секретарю, заместителю министров внутренних дел Игорю Зубову орден дружбы, намерен был приколоть награду на грудь высокого гостя. Но тот почему-то отказался от столь высокой чести. Просто взял медальку из рук Тибилова и сунул ее куда-то карман. Слухи о том, что после новогодних каникул правительство и администрация президента будут отправлены в отставку, все активнее циркулируют в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А теперь вновь возвращаемся в Киев. Лидеры украинской оппозиции призвали участников Майдана расширить географию протестов и, кроме административных зданий, блокировать и резиденцию главы государства Межигорье под Киевом, рассказывает Владимир Ивахненко.
Парламентская оппозиция в пятницу вновь заблокировала работу Верховной Рады, а у главного входа в Генеральную прокуратуру Украины в основном члены партии «Демократический альянс» устроили лежачий протест. Они требовали освободить 13 активистов Майдана. Их арестовали несколько дней назад, как утверждается, по сфабрикованному обвинению в провоцировании беспорядков возле президентской администрации 1 декабря. На Майдане представители партии «Удар» боксера Виталия Кличко составляют люстрационный список украинских чиновников и руководителей, оказывающих давление на демонстрантов. Возглавляют список президент Янукович, премьер Азаров и глава МВД Захарченко. Об этой акции оппозиционеров рассуждает руководитель компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.
Решение оппозиционных партий начать формирование люстрационных списков можно объяснить тем, что, как и в 2004 году, для оппозиционеров, людей, выходящих на Майдан, постоянно необходимо находить какие-то занятия. Бесцельное стояние на площади демотивирует людей. Люстрационные списки, в действительности, это была идея свободы, с которой они шли еще на парламентские выборы 2012 года. Но мы видим, сегодня ее реализуют их коллеги по оппозиции. На самом деле не суть важно, кто это сделал. Смысл этого заключается в том, что это некое символическое действие, которое подчеркивает, что после смены власти те люди, которые были причастны с точки зрения оппозиционеров, преступлениям против людей, будут в законодательном порядке извлечены из власти, им будет запрещено занимать должности в органах государственной власти и государственного управления. Понятно, что без законодательного оформления это никакой силы не имеет, но само понятие люстрационных списков, мы знаем, было успешно реализовано во многих странах бывшего посткоммунистического блока, в частности в Германии и Чехии.
На обратном пути из Китая, где Виктор Янукович находился с государственным визитом, самолет украинского президента совершил остановку в Сочи. Там Янукович встречался со Владимиром Путиным. Украинские оппозиционеры считают, что российский лидер призывал Януковича к силовому сценарию подавления протестов. Впрочем, глава парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов на брифинге в Верховной Раде убеждал журналистов, что власть не будет применять силу против демонстрантов.
Мы считаем, что силовые действия с любой стороны просто неприемлемы. И то, что происходило на площадях, объяснению не поддается. Что касается наказания сторон, то работает комиссия, и по приезду президента после доклада, как мне видится, будут сделаны соответствующие выводы. Поэтому президент будет определяться по ситуации, по ответственности и по кадровым изменениям.
Накануне Генпрокуратура объявила о начале расследования разгона Евромайдана. Среди фигурантов дела оказались трое сотрудников «Беркута». Их подозревают в превышении должностных полномочий. Оппозиционеры передали следствию записи переговоров по рации руководителей милицейского спецназа во время зачистки центра Киева ранним утром 30 ноября. Эти записи, как заявляют в лагере оппозиции, доказывают, что кровавая бойня была заранее спланированной операцией, и команду на применение силы руководители «Беркута» получили от своих начальников. По этому делу в пятницу в Главном следственном управлении Генпрокуратуры допросили министра внутренних дел Виталия Захарченко. Тысячи митингующих на Майдане по-прежнему призывают власти к отставке правительства, досрочным парламентским и президентским выборам и немедленному увольнению главы МВД. На какие уступки может пойти президент Украины? Слово руководителю Центра политических исследований «Пента», политологу Владимиру Фисенко.
Пока я думаю, что Янукович не готов идти на кардинальные большие политические уступки, как то отставка правительства. Судьба министра внутренних дел, да, она под вопросом. И то здесь, я думаю, что для Януковича не очень выгодно лично увольнять министра внутренних дел. Тут более приемлемый вариант снятия напряжения вокруг этой фигуры, либо его добровольный уход, либо перевод на другую должность и проведение там служебного расследования и так далее. Вот что-то подобное. Но, то есть, чтобы это не было негативным сигналом для других силовиков, для нового министра внутренних дел, увольнение Азарова собственным решением под давлением оппозиции он вряд ли пойдет. Тут у меня есть большие сомнения. Переговоры могут теоретически идти о проведении досрочных выборов, но если на досрочные парламентские выборы Янукович, может быть, еще и согласится, если вот парламент не будет работать, но и тут могут быть сюрпризы, потому что партии регионов могут проявить как бы самостоятельность и провести там заседание, заявить о несогласии с распуском Верховной Рады. Но президент на это формально может согласиться. А вот на досрочные президентские выборы, мне кажется, Янукович на данный момент не готов. И готовность к уступкам каким-то, она будет зависеть от того, каким будет Майдан. Если Майдан будет слабеть, уступок не будет.
8 декабря в полдень оппозиция вновь созывает на Майдан очередное народное вече. Его организаторы рассчитывают, что, как и в прошлое воскресенье, на улицы украинской столицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час почти 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступит перед демонстрантами на Майдане Незалежности в Киеве завтра, 7 декабря, сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии «Удар» Мария Ионова, передают РИА Новости. Украинские СМИ распространили информацию о том, что Саакашвили находится на даче бывшего президента Украины Виктора Ющенко и в субботу может выступить на акции сторонников евроинтеграции в Киеве. Однако в партии экс-президента Грузии «Единое национальное движение» заявили, что не владеют информацией о его визите на Украину. В гражданском суде Кутаиси продолжается рассмотрение дела Вано Мерабишвили и Зураба Джиабирашвили. Сегодня, 6 декабря, бывший премьер-министр присутствовал на процессе, однако в знак протеста покинул заседание, так как не видит смысла ходить на судебное заседание. Вано Мерабишвили объявил на судебном заседании солидарность украинскому народу и политикам, а находящуюся в заключении Юлию Тимошенко призвал к выдержке. Он развернул флаг Украины, после чего в зале раздались овации, сообщает портал «Грузия онлайн». Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе назвала плодотворным заседание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое прошло в Киеве 5-6 декабря. В сегодняшнем выступлении на министериале Панджикидзе акцентировала внимание на достигнутом в Грузии в прогрессе грузино-российских отношениях, обстановке на неподконтрольных центральным властям Грузии территориях, Абхазии и Цхинвальском регионе, а также существующих вызовах и роли ОБСЕ в деле мирного урегулирования конфликтов. В ходе министериала глава грузинского внешнеполитического ведомства провела двусторонние встречи со своими коллегами из разных стран и приняла участие во встрече глав МИД стран ГУАМ. С начала декабря сотрудниками пограничного управления ФСБ России в самопровозглашенной Республике Южная Осетия было задержано 3 нарушителя режима де-факто границы на участках отделений в селах Балта и Дисев. Как пояснили в ведомстве, основными причинами нарушения являлись хозяйственно-бытовые цели и посещение родственников, проживающих вблизи де-факто границы. Кроме того, за указанный период пограничными нарядами было обнаружено 4 тайника с оружием и боеприпасами, из которых были изъяты противотанковый гранатомет, гранаты, противотанковые мины, самодельные взрывные устройства. Народный защитник Грузии Учана Нуашвили обеспокоен комментариями духовных лиц в связи с инцидентом, произошедшим на площади Свободы в день празднования еврейского праздника Хануки. Он выражает сожаление, что патриархия все еще не зафиксировала четкую позицию в связи с инцидентом, сообщает Грузия онлайн.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии количество преступлений пошло на убыль, а их раскрываемость растет. В МВД зафиксировали показатели за прошедшие 11 месяцев и сравнили их с аналогичным периодом 2012 года. Новый министр Александр Чикаидзе назвал такой успех результатом неустанной работы каждого сотрудника возглавляемого им ведомства. Однако далеко не все в Грузии сегодня верят статистическим данным. Данным МВД. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На первый взгляд эти данные МВД впечатляют. По сравнению с прошлым годом, за прошедшие 11 месяцев количество преступлений уменьшилось на 25% и составило 27 тысяч, а количество раскрытых дел выросло на 60%. Министр Александр Чикаидзе улучшение криминогенной ситуации считает вполне естественным процессом. Вот в чем видит секрет успеха 28-летний министр.
То, что сегодня в нашей стране такая ситуация, это результат их самоотверженной работы. Это заслуга каждого полицейского.
Нельзя сказать, что в Грузии налицо разгул криминала. Однако давно позабытые людьми факты нападения на филиалы банков, квартирных краж, вооруженные нападения на граждан снова дали о себе знать. И это не очень вяжется с утверждениями МВД об уменьшении количества преступлений. Сомнения вызывает и тот факт, что министерство не предоставило конкретных статистических данных, подтверждающих самоотверженную работу полицейских. В сводке ничего не говорится о том, какого вида преступления уменьшились. Какие дела стали более раскрываемыми? Институт развития свободной информации с апреля месяца тщетно добивается детальной информации, чтобы проанализировать динамику криминогенной ситуации. Несмотря на то, что МВД при Ваноме Рабишвили считалось одной из самых закрытых госструктур, выдачей этой информации не пренебрегала даже прежняя власть. В сегодняшнем заявлении институт выражает надежду, что новый министр откажется от порочной практики, которую вел его предшественник – а ныне премьер-министр Иракли Карибашвили, бывший замминистра юстиции Отар Кахидзе, отказ новых властей от предоставления детальной информации считают политически мотивированным.
У них такая задача – не проиграть на фоне успешного предшественника и не допустить ухудшения криминогенной ситуации. Ситуацию усиливает то, что они амнистировали 10 тысяч заключенных. То, что статистика не является точной, видно по процентным данным раскрываемости преступлений. У Скотланд-Ярда это обычно 27-28%. У министра Кахи Таргамадзе во время правления Шеварднадзе было 80%. Похоже, наша нынешняя полиция стремится догнать этот показатель.
Для того, чтобы статистика была объективной, учет должна вести независимая госструктура, поясняет доктор юридических наук, бывший генпрокурор Гияме Парисишвили. На данном этапе это сделать очень сложно. Регистрацию преступлений и их раскрываемости ведут МВД, Департамент статистики и генпрокуратура независимо друг от друга. И эти данные практически не сходятся.
Министерство юстиции в этом деле будет занимать самую беспристрастную позицию. Этому ведомству будет легче вести учет и систематизацию данных о количестве преступлений и их раскрываемости. Кстати, такая практика была в 90-х годах. При министре Тедо Ниницце статистические данные преступности публиковались в виде буклетов.
По мнению Гиме Парисишвили, пользоваться хорошим опытом прошлого не грех, если надо создать такую систему, которая не вызывает сомнений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». С послом США в Грузии Ричардом Норландом беседует Марина Вашакмадзе.
Гость недели.
Господин посол, Грузия всего пару дней назад парафировала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Украина уже прошла этап парафирования и на Вильнюсском саммите должна была подписать соответствующее соглашение. Сейчас все больше говорят о том, что после Олимпийских игр в Сочи Россия активизируется, чтобы заставить Грузию и Молдову пересмотреть позиции. Джуди Демпси, колумнист «Нью-Йорк Таймс», несколько дней назад писала: «Грузия и Молдова очень хорошо знают, что Россия может использовать собственные энергетические ресурсы и большие рынки как оружие и заставить их следовать по пути Украины. Их экономика недостаточно независима от России, энергетические ресурсы также недостаточно диверсифицированы для того, чтобы они смогли справиться с шантажом со стороны России. Насколько это серьезно в отношении Грузии и что можно сделать для того, чтобы избежать такой опасности?»
To mitigate its vulnerabilities.
Конечно, это тот вопрос, который беспокоит многих. Но я бы все же не согласился с наиболее пессимистической версией возможного развития событий. Думаю, это достаточно сложный и щедрый на вызовы период, но Грузия сможет с этим справиться вместе со своими друзьями и сторонниками. В первую очередь хочу отметить, что, парафировав соглашение об ассоциации в Вильнюсе, Грузия внятно заявила о своем стремлении стать членом евроатлантических институтов. Это событие последовало за очень успешными президентскими выборами в Грузии, что является напоминанием о том, что самый надежный защитник Грузии и ее будущего – это демократия. Демократические процессы должны продолжаться и укрепляться. Грузия должна выстраивать свое будущее и посредством развития экономики. Думаю, сейчас это главный приоритет. Сельскохозяйственный сектор нуждается в восстановлении и оживлении. Есть серьезные планы, чтобы это дело продвинулось. Есть возможность того, чтобы Грузия извлекла пользу из своего местоположения на новом шелковом пути и транзитной торговли.
Это очень интересно. Мы обязательно вернемся к вопросу транзитных путей.
Да, я считаю очень важно осознавать, что Грузия может многое взять в свои руки. Это сделает ее сильнее и укрепит безопасность. Также хорошо, на мой взгляд, что Грузия постаралась наладить с помощью двусторонней дипломатии отношения с Россией. Усилия господина посла Зураба Абашидзе были направлены на ведение диалога с Россией вокруг определенных вопросов для того, чтобы просто улучшить отношения, если не получается пока полностью нормализовать их. Я не думаю, что можно говорить о нормализации отношений в сложившейся обстановке. Но та прагматичная дипломатия, которую избрала Грузия в данном случае, я думаю, это осмысленный выбор. Конечно, очень разочаровывает, что реакция другой стороны неадекватна запросам этой дипломатии. Впрочем, главное, что процесс идет, и очень важно его продолжать. Тут же хотел бы отметить, что кроме вопросов, над которыми Грузия может работать самостоятельно, есть и такие, над которыми она должна работать вместе с другими, чтобы укрепить свои позиции. Очевидно, что парафирование соглашения об ассоциации с ЕС означает важное партнерство, которое поможет Грузии идти вперед. И здесь, конечно, я бы напомнил слушателям о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Оно охватывает весь спектр сотрудничества, и над ним мы вместе продолжаем работать. Наконец, существует большая и многосторонняя сеть связи и помощи, в которую включена и Грузия. Недавно я был на заседании парламентской ассамблеи ГУАМ. Друзья Грузии в регионе, Украина, Азербайджан и Молдова разделяют общие интересы и видят перспективу в совместной работе. Структуры черноморского сотрудничества, перспективы нового шелкового пути дают видение многостороннего сотрудничества, которое также будет содействовать будущему Грузии. Думаю, Грузия станет сильнее перед лицом этих вызовов. Я бы не стал рисовать существующее положение в самых мрачных тонах, хотя очень важен осторожный и спокойный анализ ситуации, а затем поиск путей укрепления позиций. Главное, чтобы люди поняли, Грузия не одна в этом процессе. У нее множество сторонников за рубежом, которые работают с ней.
В своем первом же выступлении новоназначенный заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Виктория Нуланд говорила о новом этапе сотрудничества Америки и Европы, о формировании единого экономического пространства и назвала этот процесс трансатлантическим ренессансом. Мы знаем, что идут переговоры между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки о трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям. Как может этот трансатлантический ренессанс способствовать укреплению восточного партнерства?
Вы одновременно затронули несколько вопросов. Одно дело трансатлантический ренессанс, о котором говорила помощник госсекретаря Нуланд. Другое – ТТИП – трансатлантическое партнерство по торговле и инвестициям. Помощник госсекретаря говорила о точке зрения, которая берет начало в идее целостной, свободной и мирной Европы, где возрождение, безопасность, мир и прогресс – неразделимые понятия. Мы видим Грузию составной частью этого процесса. И сама Грузия также себя видит. Думаю, парафировав соглашение об ассоциации в Вильнюсе, Грузия подтвердила, что видит себя в европейском ренессансе, так же, как мы видим ее место там. Это во многом соответствует другому аспекту американской политики, так называемому азиатскому направлению. Если посмотрим на карту, то увидим, что из Америки в Азию можно попасть двумя путями. С востока через Тихий океан и с запада через Евразию. Таким образом, усилия направлены на развитие нового шелкового пути на базе северной сети транспортировки и другой инфраструктуры в регионе для того, чтобы увеличить объем транзита в Евразийском коридоре. Это ставит Грузию в весьма выгодное положение. Она может сыграть важную роль вместе с Европой и Америкой в укреплении экономического благосостояния и обеспечении безопасности в Евразии. С точки зрения Ренессанса, Грузия действительно является частью этого процесса. Что касается трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям, то, как вы знаете, в июле президент Обама вместе с главой Еврокомиссии Баррозу и президентом Европейского совета Херманом Ван Ромпеем объявил о начале переговоров между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом о так называемом ТТИП. Второй раунд переговоров завершился в начале ноября в Брюсселе. Это довольно амбициозное, всеобъемлющее, соответствующее высоким стандартам торговое и инвестиционное соглашение, которое способствует усилению конкурентоспособности американской продукции и сервиса, созданию рабочих мест, развитию. Соглашение ставит целью содействовать росту экономики Евросоюза, а также внести вклад в безопасность и политическую стабильность как в самой Европе, так и за ее пределами. Здоровая и сильная экономика, в свою очередь, создаст возможности для оказания большей поддержки странам восточного партнерства, например, Грузии. Тем более, что ЕС продвигает собственное соглашение о свободной торговле с этими странами. Опять-таки, Грузия и Молдова – лучшие примеры, которые приходят на ум. Госсекретарь Керри недавно отметил, что ТТИП будет способствовать росту стандартов, которыми руководствуются страны мира при ведении бизнеса, среди которых и государства восточного партнерства.
Будет ли логичным предположить, что вышеупомянутый трансатлантический ренессанс даст толчок установлению более тесных связей между Европой и Центральной Азией, ускорит развитие так называемого «южного шелкового пути», будет способствовать созданию мощной артерии для транспортировки газа из Туркмении? Если да, поможет ли все это вам убедить Вашингтон и международное сообщество в необходимости уделить больше внимания Грузии?
Знаете, здесь мы имеем дело с небольшим недоразумением. Из-за того, что Соединенные Штаты Америки уходят из Афганистана, есть мнение, что мы потеряли интерес к Евразии, Центральной Азии и Кавказу. На самом деле меняется лишь форма нашей вовлеченности. Новый шелковый путь – замечательный пример. Благодаря усилиям, направленным на то, чтобы переоснастить наши войска в Афганистане через многочисленные диверсифицированные маршруты, не только через Пакистан, но через север и запад, возродился старый шелковый путь и соответствующая инфраструктура, дороги, железнодорожные пути, транскаспийское морское судоходство и даже воздушные пути. Все это активизировалось с такой силой, что участвующие в этом процессе страны и компании получают существенную прибыль. Грузия уже часть этого процесса. Проблема, перед которой мы все стоим, заключается в следующем. Как нам осуществить все это? Как превратить военную инфраструктуру в долгосрочную коммерческую перспективу? Думаю, есть все предпосылки для того, чтобы это сделать. Это произойдет хотя бы потому, что в Азии есть спрос, а также возможность вывозить товары на Запад. Это означает, что не только у Тихоокеанского пути, но и у Евразийского коридора будет серьезная роль в этих процессах. И вновь, когда мы говорим об идее трансатлантического ренессанса, нужно посмотреть, как его можно осуществить через Евразию. Я убежден, что страны наподобие Грузии, у которых очень важное стратегическое местоположение, такое как западная окраина нового шелкового пути, получат существенную экономическую выгоду.
В связи с соглашением об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, Виктория Нуланд высказала следующее мнение. Одним из светлых точек здесь является то, что после того, как соглашение об ассоциации начнет действовать, и после того, как у Грузии со странами ЕС будет безвизовое сообщение, обладание грузинскими паспортами станет гораздо привлекательнее для тех, кто проживает в конфликтных регионах. Конец цитаты. Новоизбранный президент Грузии Георгий Марквелашвили предложил согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе: «Давайте вместе строить успешное демократическое государство, страну, которая будет залогом благосостояния каждого гражданина, сохранения его этнической и культурной идентичности, а также гарантом неприкосновенности политических прав». Конец цитаты. Для этого необходима примерная демократия и высокий уровень жизни, которые требуют инвестиций. Можно сказать, что американский частный капитал в последние 10 лет не приходил в Грузию, если не считать нефтепроводы. Какие перспективы существуют в этом отношении? What are the prospects in this regard?
Так как мы коснулись вопроса территории, думаю, очень важно нам всем помнить, что Грузия не одна в своем стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность, восстановить полный контроль над своими территориями, ищет пути решения вопроса Абхазии и Южной Осетии. Соединенные Штаты Америки продолжат активную поддержку этого процесса не только на международных переговорах в Женеве, но и на гуманитарном уровне, чтобы помочь людям, живущим вдоль административной границы, продолжать жить в собственных домах, обрабатывать свои земли, иметь доступ к кладбищам и возможность посещать школы. Те искусственные барьеры, которые здесь установили, неприемлемы в современном мире. Таким образом, я полностью согласен и поддерживаю попытку президента способствовать созданию экономической динамики в регионе, в котором смогут принять участие все стороны. Так что мы продолжим поддерживать этот процесс как в Женеве, так и за ее пределами. Что касается американских инвестиций в Грузию, думаю, не должен остаться незамеченным тот факт, что в течение многих лет очень важные инвестиции вкладывались в Грузию.
Прошедшие выборы в определенной степени стали точкой отсчета после более чем напряженных политических событий в Грузии. Будет ли сейчас у американского посла менее загруженный график работы? Или, может быть, американский посол считает, что впереди время еще больших вызовов? Что было самой большой заботой, когда вы приехали в Грузию, и что является главной заботой сейчас?
Как посол я нахожусь в Грузии в первую очередь как наблюдатель, а также для того, чтобы оказать помощь там, где это посчитает нужным грузинское правительство и народ. Я был в Грузии 20 лет назад. Я видел, какая тяжелая была обстановка, и вижу, какой прогресс достигнут с тех пор. Я думаю, это заслуга самих грузин. Год назад, когда я приехал, ситуация была очень напряженной. Люди были обеспокоены тем, будут ли выборы мирными. В конечном счете так и случилось. Никогда не забуду свой визит в Зугдиди, я ездил туда впервые. Я думаю, то, что выборы прошли мирно, это признак зрелости грузинского народа и демократических процессов. Мы собираемся продолжать поддержку Грузии в будущем, возможно, не на прежнем уровне, настолько, насколько наш бюджет даст нам такую возможность. Но Грузия уже готова встать на ноги. Теперь главное, как хочет Грузия, ее политики и народ распоряжаться собственной страной. Какая разница, будет или нет в это включен американский посол?
В рубрике «Гость недели» был посол США в Грузии Ричард Норланд. С ним беседовала моя коллега Марина Вашакмадзе.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу. Вино в Грузии – это больше, чем просто алкогольный напиток. Однако людей, способных не просто его оценить, а сделать это профессионально, в стране не так много. Сомелье Магда Сургуладзе – один из лучших специалистов Грузии в этой области, с представительницей прекрасного пола, разбирающейся в вине гораздо лучше большинства мужчин, встретился Михаил Егиков. Рубрика «Городской репортаж».
Несмотря на то, что традиции виноделия в Грузии насчитывают не одно столетие, профессия сомелье появилась совсем недавно. Ведь одно дело изготавливать или того проще пить вино, а другое – уметь оценить его вкус, качество и рыночные перспективы. Для этого необходимы не только хорошо развитые вкусовые рецепторы, но и специальные знания. В обязанности сомелье также входит и умение рассказать о вине потенциальному покупателю так проникновенно, чтобы он, по меньшей мере, покрылся мурашками. Магда Сургуладзе заработала работает в одном из дорогих тбилисских ресторанов. Она отвечает за закупку и хранение вин, а также консультирует гостей заведения.
Пробовать вино, определять оттенки и привкусы – это, конечно, более творческая работа, нежели та, которую выполняет по большей части сомелье в ресторане. Несмотря на то, что многие наши гости хорошо разбираются в вине и перепробовали немало сортов, я могу порекомендовать им марки вин в зависимости от заказанных ими блюд.
Профессия сомелье предполагает серьезное образование, как и любая другая специальность. Магда окончила Тбилисский аграрный университет в 2002 году, получив специальность винодел. Кроме того, она стала одним из первых грузинских знатоков вина, прошедших специализированные курсы сомелье.
Одна из самых известных и престижных школ, обучающих искусству сомелье, находится в Москве. Это школа вин Ностальджи. Там преподают многие очень известные лекторы. И я горжусь тем, что обучалась в этой школе.
Магда с раннего детства соприкасалась с искусством виноделия. Выбор профессии был сделан задолго до того, как наша героиня вступила в возраст, который позволял ей дегустировать алкогольные напитки.
В моей семье все виноделы. Мама моя из села Цинандали. А вино, производящееся там, это один из самых известных брендов. Так что в детстве мне часто приходилось наблюдать за процессом производства вина. Отец мой по сей день производит вино. А когда я уже окончила университет и настало время искать работу, профессия сомелье оказалась довольно востребованной.
Грузинскому мужчине порой бывает непросто признать преимущества женщины в такой, казалось бы, сугубо мужской сфере деятельности, как определение качества вина. Прежде чем к ней пришло признание со стороны коллег, и она стала членом экспертной комиссии по дегустации экспортируемых вин, Магда нередко сталкивалась с, мягко говоря, весьма скептическим отношением к себе.
Когда я только начала работать сомелье, приходилось выслушивать много глупых вопросов, таких как «Ты что, разбираешься в вине?» или «А сколько ты можешь выпить? Не думаю, что больше меня». Многие вообще не знали значения слова «сомелье». Когда я называла свою профессию, многие думали, что это название какой-то страны, чья-то фамилия или имя.
Дегустируя дорогие сорта вин, профессиональный сомелье способен распознать в напитке множество оттенков и оценить так называемый букет. Магда вспоминает семинар, на котором перед ней стояла задача определить ценовую категорию разлитых по бокалам вин. Одно вино поразило ее до глубины души.
Оно было просто фантастическим. Само совершенство, такое мягкое, гармоничное, создавало атмосферу старины. Присутствовали оттенки шоколада, ванили. В то же время не были подавлены и фруктовые оттенки, вишни и черной смородины. Были и ароматы специй, и нежный привкус танина. Словом, что-то невероятное. В итоге это оказалось испанское вино урожая 89-го года, стоимостью в 100 евро.
Перепробовав за 10 лет работы множество как грузинских, так и зарубежных напитков, Магда все же отдает предпочтение вину из винограда Саперави. Вкусовые характеристики этого красного вина, по словам Магды, она ценит вовсе не из каких-то патриотических соображений, она просто наслаждается его вкусом. К тому же это вино содержит много веществ, полезных для сердечно-сосудистой системы. Впрочем, это так, к слову. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Мировой, писю, написал.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы новости с Тбилиси. Помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Виктория Нуланд отметила выдающийся прогресс, достигнутый Грузией на пути реформирования своего общества. Об этом она заявила в ходе встречи с грузинскими руководителями во время визита в Тбилиси. Нуланд встретилась с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и поздравила его с проведением свободных и справедливых президентских выборов и оформлением соглашения о более близком сотрудничестве с Евросоюзом. Она подчеркнула приверженность США поддержке демократии, безопасности и процветания Грузии. Маргвелашвили заявил своей американской собеседнице, что Грузия находится перед лицом сложных времен, в то время как проводит реформы и разрабатывает законодательство, соответствующее требованиям соглашения об ассоциации с ЕС. Виктория Нуланд будет находиться в Москве с 8 по 10 декабря.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.